Отец, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за то, что мы благословлены Твоим присутствием в Своем Духе. Дух Святой, спасибо Тебе за то, что Ты пребываешь с каждым из нас лично. Мы благодарны Тебе во имя Иисуса. И мы верим, Дух Святой, на основании Слова Божьего, что в Тебе мы обогатились всем. Всяким словом, всяким познанием. И не имеем недостатка ни в каком даровании. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы так благодарны Тебе во имя Иисуса. И мы просим Тебя, Дух Святой, прости нам, если мы были хоть в чем-то невнимательны к Твоему призыву или к Твоему наставлению. Мы каемся во имя Иисуса. Дух Святой, мы нуждаемся в Твоем водительстве. Мы нуждаемся в Твоем наставлении, в Твоем свете, в Твоей силе, в Твоих способностях и возможностях. И мы просим Тебя, помоги каждому из нас лично правильно понять, правильно принять. Помоги не уклониться ни направо, ни налево. И Духом истины Своей наставь нас на всякую истину. Дух Святой, просвети очи сердца нашего. И мы так благодарны Тебе, Дух Святой, за то, что прямо сейчас, силою Твоею, Ты уже служишь каждому из нас лично. Мы принимаем благодарение во имя Иисуса. А мы верим, Дух Святой, мы верим на основании первого послания к Коринфянам и принимаем, что мы уже имеем ум Христов, ум помазанный, но высвобождая свою веру, мы возлагаем свою руку на свою голову и принимаем, что помазание Духа премудрости Божией и откровения Духом Святым поднимается в нашем духе, помазывает наш разум и делает каждого из нас лично способным понимать и принимать несравненно больше. Больше того, о чем мы просим. Больше того, о чем мы помышляем, помазание Духа Святого мы принимаем прямо сейчас. Мы так благодарны Тебе, Дух Святой, за то, что прямо сейчас Божьи способности, Божьи возможности уже формируют ход мыслей, ход слов и ход действий. Мы принимаем понимать и принимать несравненно больше. Больше того, о чем мы просим. Больше того, чем мы помышляем, помазание Духа Святого мы принимаем прямо сейчас. Спасибо Тебе, Дух Святой, за Божьи способности и за Божьи возможности. Мы верим. Мы верим, Дух Святой, что силы Твои прямо сейчас да расторгаются всякие узы проклятий сатаны. Душевно слепые прямо сейчас во имя Иисуса да получают свое прозрение. Измученные. Прямо сейчас да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Мы принимаем, что силой Святого Духа прямо сейчас свет великий устраняет всякую тьму во всяком ее проявлении, да не будет ее вовеки. Спасибо Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе за то, что Твой свет, свет истины Твоей, прямо сейчас устраняет всякую суету, бессмысленность, бесполезность, всякую тьму во всяком ее проявлении, да не будет ее во имя Иисуса, мы принимаем. Спасибо Тебе, Дух Святой, за помазание. Спасибо Тебе, Дух Святой, мы уповаем на Тебя, мы уповаем на Твои способности, мы верим, что к Тебе мы обогатились всем. Дух Святой, мы верим, и мы принимаем с благодарением. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое небесное служение Духом Святым и силой на этом месте. Спасибо Тебе за небеса на земле мы принимаем с благодарением. И мы берем власть над всяким лживым духом, над всяким религиозным духом, над духом страха, болезни и немощи. И приказываем оставить это место прямо сейчас. Господствуй, Дух Святой, силой Твоей на этом месте. Да не будет суеты. Да не будет бессмысленности и бесполезности. Мы принимаем Божий порядок в наш дух, Божий порядок в нашу душу и Божий порядок в нашем теле. Да будет во имя Иисуса. Мы принимаем прямо сейчас. Спасибо Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе за действие Твоей силы, за действие Твоего помазания, Твоих способностей и возможностей. Мы принимаем прямо сейчас. Иисус, спасибо Тебе за то, что мы больше никогда не останемся прежними. Но все, что Ты оплатил на кресте, да совершается в нашей жизни прямо сейчас. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Действительно, что мы с вами живем прекрасное время. Время, когда мудрость Божия открывает Божьему народу все, что Бог оплатил кровью Иисуса на кресте. Прекрасное время. Давайте мы с вами немножко напомним себе, что касается этого временного, как мы его так называем, что это промежутки времени или, скажем так, определенные события, которые мы отметили из Писания, важные события в изучении вопроса, что есть истина. Еще раз напоминаю, что мы изучаем вопрос истины не потому, что у нас такое есть праздное любопытство, а потому что есть воля Божия, чтобы мы спаслись и достигли познания истины. Если Бог сказал, чтобы все спаслись и достигли познания истины, значит, есть то, что реально достигнуть познания истины. Еще есть книги пророка, сейчас не буду четко, по-моему, пророка Иеремии. Там написано, что приложу им пластырь и целебные средства. И открою им, уврачу их, и открою им обилие мира и истины. Все это уже совершилось на кресте. То есть есть определенные события, которые уже совершились на кресте. И мы с вами, позволяя Духу Святому, мы хотим знать истину. Мы хотим знать истину не для того, чтобы надмиваться в знания, а для того, чтобы исполнить волю Божию на земле. Слава Богу, у нас есть Иисус, у нас есть образец и стандарт духовного творения человека, в свете которого мы с вами рассматриваем вопрос истины. Поэтому из Писания мы уже отметили определенные события, которые помогают нам уже формировать определенное представление о истине. Первое событие, которое мы с вами отметили, это страх Господень. Важное событие. Почему? Потому что начало мудрости есть страх Господень. Почему мы отметили это событие? Погружаясь в мудрость Божию, которая имела началом формирования всего, что спланировал Бог в своей мудрости, а именно об этом говорит притча 8 глава, «Бог имел меня началом пути своего». Изучая все, что Бог спланировал в своей мудрости, вы скажете, а почему вы обратились к мудрости Божией? Потому что на основании, опять-таки же, Бытие 1 глава, в Писании написано, 3 стих, «И сказал Бог». Но из притчи 8 главы мы знаем, что все, что Бог сказал, Он прежде спланировал в своей мудрости. Поэтому шаг за шагом, от Бытия 1 глава, мы совершали с вами погружение в мудрость Божью. Шаг за шагом, изучая содержимое мудрости Божией, мы пришли с вами к страху Господню. Начало мудрости – страх Господень. И на основании же той же книги Божьей мудрости, книги притч, мы с вами узнали, что страх Господень – это ненавидеть зло. Другими словами, страх Господень – это есть позиция Бога по отношению ко злу. Ненавижу. Как это связано с мудростью Божией? Бог занял позицию по отношению ко злу, любой его форме. Еще прежде создания мира. Занял позицию прежде, нежели мудрость Божия что-либо начала планировать. Почему мы эти события отмечаем? Потому что все, что спланировала мудрость Божия, является абсолютной противоположностью любой форме зла. В мудрости Божией зла нет. Почему? Потому что Бог ненавидит зло. Это уже нам помогает понять, что все, что Бог будет творить после, ни в коем случае не связано со злом, потому что Бог ненавидит зло. Отношение к Богу ко злу уже известно. Оно раскрывается в позиции Божией страх Господень. Итак, совершая такую экскурсию, вначале страх Господень, потом содержимое мудрости Божией, мы опять дошли с вами до Бытия 1 глава. И здесь мы опять остановились. Почему? Потому что, сейчас сразу будьте опять внимательны, я напоминаю вам некоторые моменты, промежуток времени прежде создания мира, который апостол Павел назвал именно таким промежутком времени, прежде создания мира. Это очень важный промежуток времени. Он отмечен в Писании, я сейчас не могу вам точно сказать, но более 10 раз это точно. Чем отмечен этот промежуток времени? Давайте сами даже так, просто поразмышляя, это несложно. В этом промежутке времени, прежде создания мира, был Бог и ничего, кроме Бога. Был триединый Бог. Все было Божье. Еще никого и ничего не было. Еще никто ничего не сотворил. Был только Бог. Бог есть истина. Слушайте внимательно. В промежутке времени, прежде создания мира, все было Бог. Все было истина. Следовательно, все, что мудрость Божия спланировала в промежутке времени, прежде создания мира, все, что мудрость Божия спланировала, и есть истина. То есть это несложно догадаться. Вот именно этим и отмечен этот промежуток времени, что все, что Бог спланировал, как видимое, так и невидимое, в промежутке времени прежде создания мира, и есть истина. Вы скажете, и зачем нам это знать? Потому что твоя жизнь была спланирована не тогда, когда ты родился, а еще прежде создания мира. Об этом сказал Давид в одном из псалмов, об этом говорил Иисус на Горной проповеди. То есть много мест Писаний, которые раскрывают нам, что каждый из нас новое творение по отношению к миру, по отношению к сатане, но по отношению к Богу мы вернулись домой. Ты вернулся домой. То есть каждый из нас смело может представлять свою позицию в Эдемском саде, когда вам доступно быть с Богом как одно целое. Вы вернулись в Эдемский сад. Поэтому, изучая тему истины, мы изучаем с вами то, что Бог спланировал и приготовил для каждого и для каждого индивидуально, еще прежде создания мира. Об этом говорится и уже в посланиях Нового Завета, что мы не приняли Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога. Так же, как сказал Иисус, что когда придет Дух истины, то Он наставит на всякую истину и возвестит вам что? Будущее. Но будущее откуда берется? Из того, что Бог здесь планировал. Потому Дух Святой, Дух истины, никогда не сообщит вам что-то новое. Новое или ранее не существовавшее. Дух Святой будет вести вас в соответствии с тем, что Бог спланировал прежде. Как сказано уже в псалмах, покажу путь жизни, по которому тебе идти, и буду руководить тебя. Есть много мест Писаний, которые мы уже с вами взяли. Но все эти места Писания относятся к одному промежутку времени, прежде создания мира. Нет ничего нового под солнцем. Что было, то и будет. Знаете, что означает буквально «то и будет»? Оно буквально означает «другого не будет». Если Бог не возжелал дом, то напрасно трудятся строящие его. Вот то и будет. Потому есть путь Господень, который и есть твердыня. А есть путь, который мы сами себе придумаем. И это болото. Поэтому Писание уже говорит, ребята, ничего не придумывайте. Дух Святой, который в вашем духе, покажет вам путь, по которому вам идти. Дух Святой, который в вашем духе, откроет вам то, что вам нужно знать на сегодня, на завтра, на послезавтра. Не заботьтесь, ребята, о завтрашнем дне. Довольно для каждого дня уже своей заботы. Бог уже обо всем позаботился. Вы скажете, а что ж тогда нам делать? А нам учиться послушанию. Послушание – это высшая форма поклонения Богу. Послушание компенсирует незнание. Послушание – это соответствие уже определенному. Послушание Богу во многом отличается от того послушания, которым представляют его люди. Потому что чаще всего послушание в свете Божьего человеческого мышления – это есть послушание определенным правилам человеческим или деноминациям. На самом деле послушание нужно рассматривать в свете истины, и оно во многом отличается. Хорошо, я просто вам напоминаю некоторые важные моменты. Итак, мы с вами прошли, я считаю, очень важный промежуток времени, исследовали на основании Писания промежуток времени прежде создания мира. Еще напомню один промежуток времени, который мы в своей, скажем так, учении назвали «Первое явление истины». Почему мы сказали «Первое явление истины»? Я очень быстро говорю, потому что сегодня интересная тема и хочется ее побольше развернуть. Почему мы назвали «Первое явление истины»? Потому что когда Бог творил, Бытие, 1 глава, начиная с 3 стиха, когда Бог творил, Он творил в соответствии. Слышите? В соответствии с чем? С тем, что Он здесь спланировал. А мы сотворены по Его образу и подобию, значит, мы должны жить как? В соответствии. О, брат Олег. Бог творил в соответствии с тем, что было в Его духе. А мы должны жить в соответствии с тем, что в нашем духе. А то, что в нашем духе, не расходится с тем, что в его духе. Потому что в его духе истина, а в твоем духе дух истины. О, когда верующий уже за этого хватится. Хорошо. Итак, Бог творил в соответствии с тем, что истина. Значит, то, что Бытие 1, 2 глава, это и есть первое явление истины в естественном физическом мире. То есть истина, которую мы видим, а есть истина сокрытая. Есть и такая, и такая. Есть видимая и невидимая часть истины всегда. Поэтому Бытие 1, 2 глава мы отметили, особенно важный момент, это есть первое явление истины. Почему я назвал первое? Потому что будет и второе. Есть первый Адам, а есть последний. Слава Богу. О втором мы еще будем говорить. Итак, первое явление истины. Этот промежуток времени в Писании изложен Бытие 1 и 2 глава. Когда истина стала очевидным. Иисус сказал об этом немножко по-другому. Тайное стало явным. Потаенное, сокрытое вышло наружу. Это Бытие 1 и 2 глава. Потом мы с вами совершили экскурсию уже к Бытие 3 глава. И стали постепенно исследовать события Бытия 3 главы. Чем знаменательны события Бытия 3 главы? Мы не особенно, знаете, как бы берем их за основу, но они знаменательны. Потому что начиная от Бытия 3 главы, начали происходить искажения, которые закрепились потопом. Объясняю. Начиная с момента грехопадения, Бог сказал: «Проклята за тебя земля». То есть на земле стали происходить определенные процессы. Процессы, которые формировались устами Адама. А Адам был направляем духом, искажающим истину. Поэтому процессы, которые стали происходить в Эдемском саду, начиная с периода Бытия 3 глава, это процессы, которые всем были направлены на то, чтобы исказить истину. Все процессы от Бытия 3 глава. Поэтому от Бытия 3 глава и до потопа идет процесс искажения. Как сказал Бог о них, их помыслы зло во всякое время. А Бытие 3, то есть а потоп, знаменательное событие чем? Что потоп просто смыл первозданный мир. И об истинном представлении, даже через мир естественный физический, все было смыто. Все. Человек утратил источник истины в своем духе, а потом еще и первозданный истинный мир был смыт, и об истине, кроме духа истины, уже никто и ничего не мог говорить. Все. Вот такой момент Бытие 3 глава и до потопа. Поэтому, начиная от потопа, все процессы в основном это процессы, как искажение, и параллельно и шел процесс восстановления утраченного. Потому идут две такие параллели. Первое – искажение истины, а второе – восстановление утраченного. Мы тоже с вами немножко эти моменты рассмотрели, сильно не вникали, потому что тема называется все-таки «Что есть истина?». Мы сильно не уклонялись. Хорошо. Итак, мы с вами сейчас рассматриваем события, которые начинаются от Бытие 3 глава. А именно, события, связанные с источником суеты или источником лжи. Сатана с самого отрезка времени, Бытие 3 глава, начал искажать истину. Из чего он начал? Какие слова он сказал Еве? «Подлинно ли?» — сказал Бог. «Нет, не умрете». Искажение. Исказитель. Вот вам нужно знать это, что сатана творение сам по себе ничего не может ни разрушить, ни прибавить, ни убавить. Он творение. У него нет творческой силы или способности, которая есть у вас. Скажите, а где мои творческие способности? Твои уста. Только тебе даны уста на земле, способные сеять семя, производящее породу своему плод. У сатаны такой способности нет, он творение. Потому ему как творению нужны твои уста и твое тело. Вы скажете, а тело зачем? Чтобы перемещаться. Но Богу также нужны твои уста и твое тело. С той же целью. Поэтому что может делать сатана в жизни человека? Сатана не может исказить саму истину. Сатана вообще ничего не может сам по себе исказить. Он может искажать лишь знание о истине и знание о ее применении. Все. Больше ничего он не может сделать. Поэтому сатана искажает истинные знания во всех сферах человеческой жизни. Он исказитель, искажает. Искаженная истина в Писании называется ложь. Искаженная истина. Вы теперь понимаете, почему Иисус сказал: «Я пришел свидетельствовать об истине». Иисус пришел восстановить истинное представление о всем. Восстановление. Потому Иисус для нас является стандартом и образцом мыслей, слов, действий, отношений, все во всем. В нем обитает вся полнота Божества телесного. Слава Богу, поймите, что Иисус – это намного больше, чем мы даже можем разумом вместить. Он настолько многогранен как в своем земном служении, так и в своем небесном, что мы будем исследовать очень много сторон того, что Он сделал на кресте. Но я сейчас просто вам показываю, что начиная от Бытия, именно 3 глава, когда на землю пришел исказитель, лжец, то он первое, с чем начал работать, искажать истину. Он это делает и сейчас. Он искажает. Сам он ничего изменить не может. Он искажает. Искажает что? Что? Истину. Только истину. Если ему удастся исказить в вашем понимании истину, он исказит и жизнь. А что значит исказить жизнь? Я объясняю вам. Это значит жить не в соответствии с тем, что Бог спланировал для вас. Вот и все. Что такое непослушание? Это послушание чему-то противоположному. Вы не можете быть непослушными вообще. Вы всегда послушны. Вы либо послушные истины, либо послушные лжи. Вы не можете быть посередине. Вы всегда послушные, вы всегда прилежные, вы всегда усердные, вы всегда внимательные, вы всегда заботливые, вы всегда. Только вопрос, чему или кому. А так всегда. Поэтому непослушание – это послушание чему-то противоположному. Ложь – это противоположность истине. Истина – это есть соответствие, которое Бог определил для каждого человека. Поэтому вы либо в соответствии, либо нет. Вот такая позиция. Середины не существует. Хорошо. Но дальше мы будем об этом более подробно говорить. Переходим сюда. Бытие, 3 глава. На земле появился источник лжи. Он же источник суеты. Что такое суета? Сегодня мы уже на прошлый раз начали рассматривать, что такое суета. Почему я говорю о суете? Одно из частей моего призвания, в первую очередь, разбираться с суетой. Я ненавижу суету. Суета – это тьма. Это слепота. Поэтому определенная ненависть в моем духе, ненависть именно к суете. Поэтому я особенно уделяю этому внимание. Хорошо, и сейчас мы с вами начнем говорить именно о некоторых аспектах суеты, чтобы вы увидели под разными углами, что такое суета, как она проявляется. Некоторые моменты мы обговорили, а сегодня мы будем говорить очень интересный момент, обговаривать суету как следствие душевной слепоты человека. Удивительные знания, сами по себе удивительные. Знаете, мы арендуем офис церкви и здание, помещение для служений в городе Обухове, общество УПП УТОС. Я каждый день вижу, как люди незрячие ходят на работу. И каждый раз, смотря на них, я все глубже и глубже понимаю, что такое душевная слепота. Есть физическая слепота, а есть душевная слепота. И я все глубже понимаю, что такое ложь или тьма, суета. И вот сегодня как раз мы некоторые моменты и поговорим. Начнем мы сегодня говорить о душевной слепоте. Что такое душевная слепота? Напомню, что душевная слепота – это начиная от Бытия 3 глава. Это то, что является следствием грехопадения или человек отошел от истины. Хорошо, начинаем. Вследствие утраты Адамом Духа Святого в его духе, Адам стал ведом тем, что говорили ему 5 органов чувств, которые, в свою очередь, принимали информацию из естественного физического мира, мира фактов, где происходило то, что было сформировано уже в духовном прежде. Вот почему люди опаздывают. Потому что мир естественный физический – это мир фактов или мир урожая, плодов, прежде посеянного в духовном. Поэтому кто живет фактами или прежде посеянным уже в духовном, тот всегда будет хвостом, а не головой. Он всегда опаздывает. Естественный физический мир – это мир урожая, мир фактов, мир того, что было прежде посеяно в духовном. Поэтому кто знает, как работает сфера духа, тот является главою, а не хвостом. Тот будет на высоте, а не внизу. Как сказали фарисеи в отношении Иисуса, мы за Ним не успеваем. Слава Богу! Еще раз напоминаю, очень важное знание я вам даю, что то, что Дух Святой был утрачен и больше не пребывал в духе Адама, с этого момента Адам стал жить 5 органами чувств, которые давали ему информацию уже о тех событиях, которые являлись следствием или фактов прежде духовных. То есть это как был второй, как говорится, этап. Человек без водительства Духа Святого ведом информацией событий, происходящих вокруг него, или фактами. То есть, будьте сейчас особенно внимательны. Изначально Адам при водительстве Духа Святого в его духе знал, что ему делать, независимо от того, что происходило вокруг его в естественном физическом мире. Вы знаете, насколько это важно? Это очень важный принцип, как выйти из суеты. Вы никогда не можете выйти из суеты, реагируя на суету. Чтобы выйти из суеты, в первую очередь нужно перестать на нее реагировать. Но при этом вы можете это сделать только одним способом. Начиная двигаться в Божьем плане для вашей жизни. Как глупость не устраняется глупостью, а только мудростью, так черное видно только при белом. Так суета убирается только послушанием Божьему плану. По-другому никак. Я просто показываю вам очень важные знания в этой области. Хорошо. Поэтому изначально дух человека, ведомый Духом Святым, никогда не реагировал на события, происходящие вокруг. Скажите, а что же он делал? Он их формировал. В этом есть разница между духовным творением и животным. Животное живет фактами, а духовное творение творит факты, называя несуществующее как существующее. Понимаете разницу? Слава Богу за мудрость Божию. При союзе Духа Святого и Духа Адама на земле все формировалось в соответствии с тем, что говорить и делать Адаму Дух Святой. Дух Святой через Дух Адама посредством его уст формировал в естественном физическом мире спланированные Богом события. Так Адам жил в соответствии с планированным Богом в промежутке времени, еще прежде создания мира, а именно истиной. То есть Дух Святой, Дух Истины говорил Адаму, что говорить. Тем самым обуздывал его тело и формировал события вокруг его жизни. Иакова 3 глава. Вот так процесс этот был. Другими словами, человек жил в соответствии с истиной посредством духа истины. Так мы сотворены жить. Мы еще к этому придем с вами. И на земле тоже. И на уроке тоже. Хорошо. Дух Святой направлял дух человека. И дух человека направлял его душу, а душа отдавала указания телу. Таков истинный порядок для водительства тела человека и жизни, для жизни в естественном физическом мире. То есть дух святой, потом дух человека, потом душа, а потом и завершающий этап, очевидное, тайное, сокрытое в Духе Святом, посредством тела человеческого, становится очевидным. Еще раз повторю. Первое – Дух Святой. Дух Святой говорит Духу человека, что делать. Дух человека дает указание душе. Душа, сокрытая, тайная, преобразует в естественное физическое видимое. Вообще душа всегда была преобразователь невидимого сокрытого в очевидном через тело. Разум, воля, эмоции. Хорошо, пошлите дальше. Грех Адама и вследствие утрата боговодительства закрыли дух и душу Адама в темницу чувств тела, которые реагировали на уже происходящие процессы в естественном физическом мире, ничего не говоря о том, что происходит в сфере духа. Так душа человека, как духовного творения, стала слепой. Еще раз повторю, вам важно это знать. Грех Адама и вследствие утрата боговодительства закрыли дух и душу Адама в темницу чувств плоти. Прообразом темницы чувств плоти является занавес, которая в свое время разорвалась. Которая плоть, которая реагировала на происходящие процессы в естественном физическом мире, ничего не говоря о том, что происходит в духовном. Именно так душа человека, как духовного творения, стала слепой. Человек, направляемый только 5 органами чувств, это душевно слепой человек. Например, интересный пример. Вы знаете, такие были раньше комнаты искаженных зеркал. Когда вы подходите к зеркалу, или к зеркалу подходит гармонично развитый человек, здоровый абсолютно, но в зеркале он видит и улыбается. Понятно, кого он видит? Он видит искаженный свой образ, свое тело. Но представьте себе такую картину. Тот, кто стоит на той стороне зеркала, считает, что все, что он видит в зеркале, такое и есть. Другими словами, через зеркало он получает искаженную информацию, которую он считает, что она такая и есть. Как вы думаете, что он скажет о том человеке, который с другой стороны зеркала? Он больной. Хотя там стоит здоровый человек. Просто его понимание об этом человеке с той стороны формируется посредством зеркала. Вы скажете, к чему вы это вы сказали? Будьте внимательны. Человека, еще раз повторю, направляемого только 5 органами чувств, называется душевно слепой. Именно естественное зрение человека, например, естественное зрение человека – это лишь один из источников, через который человек принимает информацию о происходящем вокруг него. Но видит человек не глазами, а разумом души. Может, вы об этом не знали? Это будет для вас полезная информация. Именно в разуме человека, в разум человека поступает информация о том, что запечатлили его глаза. Именно разум человека обрабатывает эту информацию, формируя у человека представление, что перед ним и что вокруг него. И впоследствии реакцию, приняв решение, что сказать и что сделать. Давайте еще раз повторю, чтобы вы просто поняли эти моменты. Именно в разум человека поступает информация о том, что запечатлели его глаза. Именно разум человека обрабатывает эту информацию и формирует у человека представление, что перед ним и что вокруг него. Другими словами, человек видит все разумом. Следовательно, здесь есть вывод. Определяющим в жизни человека, что он скажет и что сделает, не есть то, что он видит, слышит, чувствует, обоняет, осязает, а то, через что он эту информацию обрабатывает, а именно содержимое разума. Вы всегда видите в свете содержимого своего разума. Поэтому некоторые объекты мы видим по-разному. Сколько людей, сколько и разностей во взглядах на одни и те же объекты и события. Люди видят по-разному не потому, что разные творения, а потому что разное информативное содержание разума. Информативное содержание разума влияет на то, как человек воспринимает информацию. Вы теперь точно начинаете понимать, почему апостол Павел в послании к римлянам пишет: «Умоляю вас, братья». Он говорит: «Обновите свой разум». Если вы его не обновите, вы же так никогда и не узнаете, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Вы всегда все видите в свете того, что в вашем разуме уже. А если в вашем разуме тьма, то какова же тьма? Видеть глазами, слышать ушами, чувствовать, обонять или осязать не значит правильно воспринимать. Меня это тоже очень важная информация. Потому что иногда некоторых людей удивляет, да почему они меня не понимают? Потому что, чтобы они тебя понимали, нужно заложить что-то в их голову, чтобы они тебя понимали в свете чего-то. Понимаете теперь? Что прежде чем о чем-то с кем-то разговаривать, рекомендую вам заложить в него соответствующие знания. А потом поговорить на эту же тему. И это намного легче, чем требовать от него то, чего в нем нет. Хорошо. Искажение поступаемой информации в жизни первого человека Адама происходили не вокруг него, а и не в пяти органах приема информации, а в отделенной от боговодительства разуме. Вот именно там все и происходило. Объясняю. Дух человека отсутствовал в духе Адама. Дух Адама был в темнице. Душа не получала никакого света или не было истины. Поэтому все, что принимал человек, оно тут же обрабатывалось в соответствии с содержимым его разума, души. А соответствие его разума уже начало формироваться в соответствии со ложью, тьмой. Сейчас мы еще к этому подойдем. Разум без света истины слеп или во тьме. Как написано в книге Екклезиастов 6.9, лучше видеть глазами, нежели бродить душою. И это также суета и томление духа. Душа человека, отделенная от боговодительства, слепа. Написано в послании к римлянам, 1 глава, я прочитаю 21-22 стих. «Но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачились немысленное их сердце». Что значит «омрачилось»? Какого коренного слова слово «омрачилось»? Мрак. Еще было исполнено тьмой. «Называя себя мудрыми, обезумели». И продолжение идет, следующий стих, уже 28-й. «И как они не заботились иметь Бога в разуме», слышите, «в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство или бесполезное и бессмысленное». Суета. Понимаете? Я всегда говорил, если нет порядка в голове, его не будет в жизни. Потому порядок сперва наводится в голове, а потом наведется и в жизни. А некоторые делают наоборот. Они все двигают, все хотят в квартире сделать порядок. А все равно там постоянный беспорядок. Мне нравится, как иногда говорят мудрые домохозяйки. Для того, чтобы не убирать, нужно просто не мусорить. Просто, да? Так вот, в нашем же случае нужно расставить порядок в голове, сделать в свете Божьей истины. А в жизни все остальное, это уже факты, подтянется. Хорошо. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство, или бессмысленное и бесполезное. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбие, злоба, и здесь перечисляется всего». Хорошо. «Принимая информацию из окружающего мира через пять органов чувств, Адам в своем разуме видел все искаженным, в искаженном представлении, следовательно, реагируя на нее не в соответствии с истиной, а в соответствии с тем, что приносит суету, тем самым формируя на земле то, что бесполезно и безмысленно, суета. Это тоже очень важное знание. Суета в жизни человека – это симптом кризиса его души. Его душевная слепота. Еще раз напомню. Суета – это симптом кризиса души. Это первый признак душевной слепоты. О, брат Олег, так что вы хотите сказать? Я сейчас ни по лицам не беру. Душевно слепому человеку, ему кажется, что все, что он говорит и делает, правильно, но это в свете его тьмы. Вы знаете, душевную слепоту можешь только сам чистосердечно признать. А так ты никогда не признаешься. Но душевную слепоту, ее так не видно, мы еще будем об этом говорить. И даже если в его жизни, в жизни этого человека, душевно слепого, происходят события, от которых он искуплен кровью Иисуса Христа, он считает, что эти события необходимы для его духовного созревания и являются неизбежностью в жизни каждого верующего человека. Хотя Писание по этому поводу говорит, кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним. Это Иоанна 11, глава 10 стих. Душевная слепота. Что это такое? Проклятие. Об этом прямо сказано во Второзаконе, 28 глава, 29 стих. И ты будешь ощупью ходить в полдень. Полдень – это 12 часов. Ощупью. На улице светло. Вы знаете, как это проявляется? Это проявляется в такой форме. Когда вы думаете, чем заняться. Так, что я буду сегодня делать? Или другое. Вы заходите в молитвенную комнату и думаете, о чем помолиться? Я вам раскрываю уже симптомы кризиса души или душевной слепоты. Дорогие мои, что значит о чем молиться? Все дни для меня назначены, когда ни одного из них еще не было. Вы скажете, где? Написано, в твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Что значит, о чем молиться и чем заняться? Вот я вам просто раскрываю, что душевная слепота – это душа, которая не боговодима. И все. О, брат Олег, а что значит, как сделать ее боговодимой? Вот в том-то и дело, что нам нужно учиться этому. Это же не то, что само по себе свалилось. Это труд. Суета становится образом жизни душевно слепого человека. Он думает в свете суеты. Он говорит суетное, поступает на основании суеты. И внешне кому-то кажется, что все, что он делает, хорошее, полезное и важное. Но я вам скажу сразу, оценку тому, что хорошее, полезное и важное, человек дать не может. Эту оценку может дать только Творец, который знает, что полезное, что хорошее и что в действительности важное. Он единый судья праведный, и он единый знает истинную оценку всему. Как сказал Иисус в Матфея 7:21, «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царствие Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Представляете, в вашем духе уже есть все необходимое для жизни и благочестия. Слово «все» – это не опечатка. Потому что некоторым кажется, что что-то Бог забыл, наверное, мне дать. Нет, просто ты забыл что-то прочитать. Душевная слепота отводит от истинного порядка ценностей для человека, наполняя жизнь человека суетой. Любой ход мыслей, слов и действий человека без водительства Духа Святого становится для человека суетой. Как написано в притче 10 глава 9 стих, «Кто ходит в непорочность или в послушании Божьей истине, тот ходит безопасно, а кто превращает или искажает пути свои, Богом определенные для него, тот будет наказан». А брат Олег наказан наверняка Богом. Я могу сразу добавить следующее место Писания из той же книги притчи. Глупость человека извращает путь его, а сердце его негодует на Господа. И также в книге Исаия 5 глава 18 стих. Горе тем, которые влекут на себя беззаконие, вервями суеты. или веревками суеты. Суета всегда притягивает беззаконие. О, это сильно. Суета. Нет будущности, нет надежды для человека. Суета – чума 21 века. Вы скажете, брат Олег, сегодня у нас, конечно, накаленная обстановка, что за унылый дух. Нет, 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 мы разбираемся с духом суеты. Знаете, одно дело, что если вам говорил, сказал, ребята, сушим доски. Я вам раскрываю, что Дух Святой, который в вашем духе, это свет. Вы сидящие здесь, вы имеете свет. Вы свет миру всему. Но партизаны пока. Знаете, мы партизанский отряд. Каждый сам себе светит. Нет, так не должно быть. Свечку, свет, нужно поставить на подсвечнике, чтобы светил всем. О, брат, я пока не знаю, в чем мне светить. Я тебе уже раскрываю? Я тебе уже раскрываю? Вот когда ты станешь самим собой, ты будешь так светиться, как Моисей после горы. О, это, брат, нереально. Ну, значит, это не для тебя, не переживай. Хорошо. Суета подобна закваске, заквашивает все сферы человеческой жизни, заполняя ее бессмысленными и бесполезными людьми, бессмысленным и бесполезным имуществом, техникой. И все это в жизни душевно слепого только умножает суету. Экклезиаста 6.11. Много таких вещей, которые умножают суету. Что же для человека лучше? Человек становится суетным. Суетность – это форма зависимости, проявляющаяся в постоянном желании хоть что-то делать. Да, знакомо? Дайте хоть шкаф подвигать. Я вам раскрываю, по сути дела, то, что я видел в своей жизни. Дух Святой мне просто на моем примере не показывал. У тебя всегда было желание что-то делать. Только то, что ты делал, никогда не соответствовало моему желанию. О, это знакомая картина, да? В миру таких людей называют словом трудоболики. Они уловлены в сети суеты. Их разум настолько затмился, что они себя другим и не видят. Они полностью посвящают себя работе, думая и говоря о ней везде. О, это знакомо. Вы, брат Олег, на что намекаете? Какой маркетинг? Я ничего не трогал. Экклезиаста 4 глава 7-8 стих. «И обратился я и увидел еще суету под солнцем. Человек одинокий, и другого нет. Ни сына, ни брата нет у него. И всем трудам его нет конца. И глаза его не насыщаются богатством. Для кого же я тружусь и лишаю душу мою блага?» И это суета и недоброе дело. Но вот что особенно я хочу отметить. Мне вот этот момент особенно как-то хочется отметить. Говоря о суете, так это одну из крайностей, которую она производит. Суета поглощает соки жизни, используя их на то, что бесполезно и бессмысленно для человека. То есть суета делает человека духовно и душевно слабым, то есть открытым для проклятий, вследствие чего формирует в нем безразличие ко всему и одну навязчивую мысль – бездействие. Ничего не хочу делать. Я так устал жить. Я устал от всего. Знаете, к чему это, следовательно, можно кое сделать, скажем так, итог? Суета всегда толкает человека на действие, ведя его к бездействию. Еще раз повторю. Суета всегда толкает человека на действие. То есть он всегда деятельный, ведя его к бездействию. В чем проявляется это желание бездействия? В отсутствии плода. Просто он видит, что все, что он делает, бесполезно. И он просто перестает желать вообще что-либо делать. То есть это называется от одной крайности резко к другой крайности. Тут был такой инициативный везде, а тут дальше лавочки никуда. Я просто знаю, о чем я говорю. В Писании написано, притча 13, 11. От суетности богатство – это жизнь, здоровье, имущество, семья, все, что вокруг. Это богатство истощается или сводится на нет. Разочарование, безразличие, депрессия, недоверие, сомнение – это небольшой список плодов дерева суеты в жизни человека. Суета не оставляет выбора человеку, она диктует условия, задает ритм его жизни, внося новые и новые семена суеты. Ни секунды на остановку, все в движении, быстрее, быстрее, при постоянно навязчивой мысли «ты не успеешь». Не успеешь. Исайя 30 глава 15-16 стих. Ибо так говорит Господь Бог Саваоф, Бог Святый Израиль. Остановитесь на месте, и в покое вы спаслись бы. В тишине и уповании крепость ваша. Но вы не хотели и говорили, нет, мы на конях убежим, зато и побежите. Нет, мы на быстрых ускачем. Зато и преследующие вас будут быстрыми. Опять-таки, вы не расстраивайтесь, у вас Дух Святой есть. У меня огромное желание, чтобы ваша молитвенная комната вообще стала молитвенной комнатой Духа Святого через вас. Все равно же мы не знаем, о чем молиться. Вот хорошо, правда? Мы туда, знаете, вообще удивительно. Иногда верующие заходят в молитвенную комнату с таким видом, как уже не знают, о чем молиться. Ну, если бы вы знали, о чем молиться, вы, наверное, туда бы и не заходили, потому что у вас и так бы было все хорошо. Понимаете? Как Бог хочет нас вести. Слава Богу. Суета подобна бирже труда или центру занятости. У нее всегда есть занятость и работа для человека. Притом в таком объеме, что мало не покажется. Нужна работа на две. Хочешь занятости? Пожалуйста, хоть на все 24 часа в сутки. Верующие, там льготники. Так что, слава Богу. Суета – это занятость во вред человеку. Знаете, почему я сказал верующие, там льготники? Потому что есть верующие, которые молятся, Бог дает им работу. О, Бог меня благословил, правда не вижу семью, детям подарю фотографию. Но в церкви я всегда передаю в конвертике, они обо мне помнят. Так кому это надо? Суета подобна болоту, где ни островка, ни кочек, но топ и гать. И чем больше человек шевелится в ней, в суете, тем больше он погружается в нее. О суетных людях сказано, кто любит серебро, тот не насытится серебром. Кто любит богатство, тому нет пользы от него. И это суета. Умножается имущество, умножается и потребляющее его. И какое благо для владеющего им, разве только смотреть своими глазами? Сладок сон трудящегося. Мало ли, много ли он съест, но пресыщение богатого не дает ему уснуть. Есть мучительный дух, который я видел под солнцем. Богатство, сберегаемое владетелем ему во вред ему. И гибнет богатство от несчастных случаев. Родил он сына, и ничего нет в руках него. Как вышел он нагим из утробы матери своей, таким и отходит. Как им пришел, и ничего не возьмет от труда своего, чтобы мог бы понести в руке своей. И это тяжкий недух. Каким пришел, таким и отходит. Какая же польза ему, что он трудится на ветер? Суета. Трудится. Но на ветер. Брат Олег, а что же мне делать? Что, мне все оставить? Нет. В первую очередь, молитвенная комната стать должна местом, в которое ты должен вложить в Духа Святого. Конечно, в Духа Святого. Вложить все. Я хочу вам просто, чтобы вы увидели саму важность молитвенной комнаты в жизни верующего. Саму важность молитвы, не как заезженного слова. Молись, иди молись, отстань. А чтобы вы поняли, что молитвенная комната – это место, которое можно назвать Бытие 1 и 2 глава, где вы посредством слов уст своих извлекаете из своего духа, наполненного Духом Святым, спланированное Божьей мудростью для вас еще прежде создания мира. И слово, выходящее из ваших уст, наполненное верой Божией и Духом Святым, изменяет события вашей жизни, формируя события, спланированные Богом, истину. И тогда суета уходит, и свет Божий сияет. И ваша жизнь превращается в течение, а не в борьбу с ветряными мельницами. Тогда жизнь ваша действительно становится свидетельством славы Божией, когда уже не я живу, но живет Бог через меня. Это просто. Просто почему? Потому что нам ничего не надо придумывать. Бог настолько позаботился о каждом из нас, настолько любит каждого из нас, что Он даже говорит: «Можно я буду молиться вместо тебя? Ты же все равно не знаешь о чем». «О, как ты, не знаю о чем? Дыр-быр, мы-за-быр». «Я знаю, о чем молиться. У меня он целый список на 2 года вперед». «Кто составлял?» «Как кто? Я составлял. Вот сам будешь и благословлять. Сам будешь и обеспечивать. Сам будешь и осуществлять. Все будешь делать сам». Трудная жизнь наша верующая. Трудная. Глупых очень трудная. Труд беззаконного, путь беззаконного труден. На глупца нужна палка. Хорошо. О суете, как оружие сатаны, сказал Иисус, назвав ее притчей о сеятеле заботы века всего. Заметьте, что заботы века всего там написано, входя в них. Что делают? Заглушают слово. Свет. И оно остается, слово, свет, без плода. Без плода, бесплодие, душевная слепота. Также, что особенно хочется отметить, говоря о суете, так это то, что в ней не видно ее автора. Сатану. Просто не видно. Человек что-то делает, он занят, и все вроде бы хорошо, и все довольны тем, что он делает, но плод его в личной жизни не соответствует благословениям, описанным в Писании. В плоде видно проклятие, унылый дух, неудовлетворенность, душевная усталость, пустота. И даже покаявшись, время уже утрачено, и его уже не вернуть. Человек уже заплатил цену за время, жизнь. Цена времени каждого человека – жизнь Божья, данная ему. И вы наверняка теперь начинаете понимать, в чем цель суеты, которая формирует в жизни человека сатана. В чем? Так становится понятным, на что направлена суета? Похищать время, цена которого – жизнь человека, данная Богом для выполнения его призвания и плана. Вот где стратегия сатаны. Ему важно сделать вас занятым. А когда вы заняты, у вас нет времени на Божье, на осуществление его плана. Я вам напомню еще один раз это переживание, которое все время я переживал, размышляя над, опять-таки над этой темой. Потому что мне в свете стандарта и образца Иисуса, мне хотелось увидеть, как Иисус поклонялся Богу. Потому что определенные моменты я не видел в его жизни. А именно, что он пел, танцевал, еще каждое там воскресенье целенаправленно, какие-то процессы совершал. Я как бы этого не видел. Но я знал, что он это делал. Но мне хотелось увидеть, как он это делал. И размышляя над этим вопросом, я просто задал не вслух, а в мыслях. Как можно поклоняться тебе, Бог, каждую секунду и минуту своей жизни? Вы знаете, ответ был настолько прост, что действительно это Бог. Ибо ответ был простой. Стань самим собой. Другими словами, я просто объяснил, что значит самим собой. Стань таким, каким я тебя сотворил. И живя в том, что я для тебя спланировал, ты будешь поклоняться мне каждую секунду и минуту, даже не обязательно там. И все. Послушание – это высшая форма поклонения Богу. Выше нету. Можно быть очень активным, прыгающим и громким в голосе и непослушным Богу. Я просто раскрываю вам, насколько надо возревновать. Возревнуйте, мы последние. И Бог хочет, чтобы мы действительно явили Его славу. Надо возревновать об этом. Как в Писании написано, и обратятся от худых путей своих, и я исцелю землю. Надо трудиться над этим вопросом, ревновать об этом. Надо ненавидеть суету, ненавидеть бессмысленность, ненавидеть бесполезность, ненавидеть. Я не говорю, что нужно все сейчас побросать. Я говорю, что молитвенная комната должна стать местом ревнителя, ревнующим о Божьем плане. Вы знаете, Писание говорит, стучите, отворят вам, ищите и найдете. Стучащему отворяют. Бог отворит. Бог отворит, Бог тебе покажет путь, по которому тебе идти. Важно, чтобы ты этого захотел. Не имеете, потому что не просите. Фразы, часто слышащие от суетного человека. «У меня всегда не хватает времени». О, такими словами ты опутал себя словами уст твоих, пойман. Всегда, я всегда очень занят. Возможно, в следующий раз. Как будет время, обязательно приду. Всегда обещаю. Ну, я попробую, но не обещаю. Знакомая фраза. Если у человека нет времени на то, что для него в действительности важно, и он занят, то он уже во власти суеты. И если человек не разберется с суетой, она разберется с ним. Иова, 1 глава, 31 стих. «Пусть не доверяет суете заблудший, ибо суета будет воздаянием ему». Суета. Нет будущности. Нет надежды. Чума 21 века. Она высасывает соки жизни, делает человека духовно и душевно слабым и подверженным проклятию. Мы живем во время, когда сатана делает все необходимое, чтобы украсть время, наполняя жизнь людей тем, что для них бессмысленно и бесполезно. Просто формирует регулярную занятость. Мы живем во время борьбы за время. Сатана сеет занятость в жизни людей, чтобы похищать время, цена которого – жизнь, за которую мы будем отвечать перед давшим ее. И если сатане удастся украсть у человека время, он украдет и всю жизнь, захламив ее. Для того, чтобы украсть жизнь, не обязательно вас ее лишить. Достаточно просто ее захламить. И все. И мы просто, получается, у человека с захламленной жизнью, он просто не делает то, для чего пришел. И все. Он делает вроде бы что-то хорошее, но Богу бесполезное. Не все, что правильно и хорошо для меня, как мне кажется, лично самому, есть воля Божия для меня. Но все, что воля Божия для меня, всегда правильно, всегда хорошо для меня. Потому оценку труду, любому труду человека, дает не человек, а Бог. Какие являются инструменты сеяния суеты? Сатана использует следующие инструменты суеты. Во-первых, давайте возьмем так. То, что я буду сейчас перечислять, это не значит, что это использует только сатана. Нет, 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 нет. Мы просто говорим, что он это использует. То есть он этим пользуется. Я прочитаю в начале книги Екклезиаста 6.11, там написано «много таких вещей, которые умножают суету». То есть таких вещей много. Вообще, знаете, даже мобильный телефон без мудрости Божией – это совершенный инструмент умножения суеты. Вам может позвонить любой и сказать все, что он думает. При этом на какое-то время выключить вас. Вы просто начали думать, что же это он имел в виду. И вас буквально на часика два просто выключили. Потом через два часа вы приходите в себя, думаете, а что это я об этом думаю? Действительно. Два часа уже украдены. Это если он сказал что-то такое. Ну, он мог сказать что-то другое. Он мог просто сказать, я вот решил дать тебе $2000. И ход ваших мыслей стал двигаться в соответствии с планированием, что делать с этими $2000. Конечно, вы планируете целый день, попробую их потратить. А он потом звонит. А ты смотрел на календарь? Нет. 1 апреля. А дня нет. Шутка. Хорошо. Давайте все-таки рассмотрим те инструменты суеты, которые использует сатана. Опять-таки, я не говорю, что это прямо сатана их и утвердил. Нет, он просто их использует. Например, телевизор. Радио, пресса, ну, в общем, средства масс-медиа, средства информации, которые распространяют как хорошее, так и плохое. Задается вопрос, за кем выбор? За человеком. Человек сам выбирает, чему внимать. Но Иисус предупредил, замечайте, что слышите. Бог не будет стоять над вами с битой, и как только что-то по телевизору не то, хлоп, анестезия пошла. Он хлоп включил. Нет, он дает вам право выбора, но он сразу напоминает. Какую меру меришь, такое тебе будет отмерено. И с другой стороны, я тебе сразу напомню, нет ничего тайного, чтобы не стало явным. Потому эту мыльную оперу, которую ты смотришь, скоро увидит вся страна в тебе. Знакомая картина, да? Каждый имеет сам выбор. Человек послушал о каких-то событиях, подумал, высказал свою точку зрения, потом свою позицию, потом свое отношение. В результате стал занятый тем, что для него лично бессмысленно и бесполезно. Он посвятил свое время тому, что, в чем нет будущности и надежды. В результате сатана украл у него время, которое Бог предназначил для исполнения его воли в рост во благо. Вот так сатана и занимает людей. Он дает информацию, а те ее обсуждают. Я иногда прихожу в компании, ну там верующие, они сидят и обсуждают что-то. И я слушаю, думаю, а зачем вы это обсуждаете, вопрос? И пауза. Действительно. Зачем? Знаете, как будто они пообсуждали, и это изменится. Если вы хотите это изменить, то вам лучше закрыть глаза и помолиться, а не пообсуждать. От суетности богатство истощается. Так что будьте мудрыми. Время молчать, время говорить. Не о всем нужно говорить, и не всегда нужно молчать. В Библии есть история, где 33 главы люди общались между собой. И считали важным то, что они говорили. Но Бог сказал об их разговоре. Господь отвечал Иову из бури и сказал, кто сей, омрачающий провидение, словами без смысла. И когда я дошел до этого стиха, я так расстроился. Потому что я все эти 33 главы так тщательно подчеркивал, внимал каждому ихнему высказыванию, как я считал, мудрые высказывания, думал, вот это да, подчеркнул, там желтым, там красным, там синим, разделяя каждый. Потом дошел, стыдно стало. Я столько времени провел на этих ребят. Я думаю, это знакомая картина, да? Да, говорит, Олег, не переживайте, есть целое учение на эту тему. Не удивляйтесь. Это Иова 38 глава, 1-2 стих. Начало суеты – невежество, а конец суеты – смерть. Следствие суеты губительны. Как написано в притче 5 глава, 23 стих, они умирают без наставления и от множества безумия своего теряются. Опять-таки, знаете, суету не нужно бояться. В нее просто не нужно входить. И все. Вы скажете, брат Олег, ну а как же в нее не войти? Войди в Божий план, и ты выйдешь из суеты. Вот особенность жизни в мудрости Божией, что если ты хочешь всегда в ней быть, ты всегда в ней будь. Если ты не хочешь быть в суете, ты в ней просто не будь. Но опять-таки, есть процесс обновления вашего разума. Ваш разум должен обновляться в соответствии. Если в вашем разуме не будет соответствия, его не будет в жизни. Соответствие нужно формировать только Божьей мудростью и истиной. Поэтому, если вы вложите в свой разум мудрость Божию и истину, то ваша жизнь будет мудрость Божия и истина. Поймите, мы настолько дивно устроены, что каждому из нас дано право выбора, в чем ты будешь жить. Хочешь, можешь устроиться в своей жизни, как говорят в мире люди, вырванные воды. А хочешь, можешь устроить в своей жизни Царство Божие на земле. Ты сам решаешь. Конечно, надо быть усердным и прилежным. В Писании написано, что прилежный стремится к изобилию. Поэтому прилежность или усердие, налегающее стремление, это то, что нужно приложить к себе. Вы знаете, я считаю, что перемен без диктатуры в себе не бывает. Вначале приходится предъявлять себе диктатуру, просто наезжать на самого себя. Потому что эти постоянные состояния плоти завтра, помолимся завтра. Завтра будет тоже завтра. И послезавтра тоже будет то же завтра. Вообще, знаете, ваша плоть никогда не видит необходимости в молитве. Разве что за пищу обязательно. А так, в принципе, в ней как бы нет необходимости. Бог тебя и так любит. Она вам всегда это скажет. Зачем тебе молиться? Бог тебя и так любит. Что нужно, Он тебе даст. Так Он мне еще пока ничего не дал. Но тебе ничего не нужно. Я у тебя есть, все. Что у нас там в холодильнике? А холодильник уже постится третью неделю. Ой, слава Богу за мудрость Божию. Слава Богу, что в нашем духе уже есть Дух Святой. Вы знаете, это самое драгоценное, что у нас есть. Дороже ничего нет. Именно в нем вы обогатились всем. Удивительно, что здесь сидят самые обеспеченные, самые богатые Духом Святым люди. Я имею в виду Духом Святым, потому что это наше сокровище. Это наше преимущество, это все. И входя в молитвенную комнату, с кем тебе дружить, как не с ним? А что же делать с плотью, брат Олег? А вы поговорите с Духом Святым, он знает, что с ней сделать. Он просто тебе предложит, вот когда идешь в молитвенную комнату, не кушай. И она будет всю молитву, такая послушная, ждать, когда ты уже закончишь молитву. Она просто тебе говорит, я мешать не буду, чтобы только ты уже быстрее получил все откровения, да вышел отсюда. А у меня такой брат Олег плоть себя не ведет. Ну ты просто ей еще этого не говорил. Я всегда, когда иду в молитвенную комнату, никогда не кушаю, чтобы она мне не мешала. И она всегда ждет. Хорошо. Слава Богу за Духа Святого. Представляете? При всем том, что происходит в мире, мы можем жить на земле, как на небе, Духом Святым. Поэтому дружите с Ним, потому что все равно вы не знаете, о чем молиться и как должно. Давайте помолимся, поблагодарим Бога за Духа Святого. И слава Богу, что посредством Духа Святого мы соединены с небесным служением Иисуса. И нам доступно Его небесное служение 24 часа в сутки, каждому, лично. Поэтому давайте будем в этом плане усердными, прилежными. И давайте учиться. Учиться, как жить в Божьем плане, чтобы устранить всякую суету, всякую бессмысленность и бесполезность, которая просто утомляет и вас, и окружающих вас. Отец, мы благодарны Тебе за Твою мудрость. Мы благодарны Тебе за тот свет великий, который воссиял в жизни каждого из нас лично. Мы ненавидим суету. Мы ненавидим бессмысленность и бесполезность. Мы ненавидим их во имя Иисуса. Мы любим Тебя, Дух Святой, Дух истин. Спасибо Тебе, Дух Святой. И прости нам, что мы были так невнимательны к Тебе, к тому свету, который устраняет всякую суету, бессмысленность и бесполезность. Мы каемся еще раз, Дух Святой, и просим Тебя, помоги. Помоги каждому из нас лично навести порядок в нашей жизни. Помоги навести порядок в каждой сфере, чтобы мы действительно были истинными свидетелями славы Божией, а не болтунами. Мы ненавидим суету, ненавидим бессмысленность и бесполезность. Дух Святой, дай направление мыслям. Каждую секунду и минуту дай направление словам. Помоги навести порядок, а мы принимаем решение быть послушными Тебе и устранять в нашей жизни все, что не от истины. Да торжествует истина. Да будет все истина, ничего кроме истины. Мы принимаем Дух Святой. Спасибо Тебе за Твое водительство. Спасибо Тебе за то, что Ты показываешь путь жизни, по которому нам идти. Спасибо Тебе за то, что Ты наставляешь на всякую истину, устраняя всякую суету. Мы благодарны Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое небесное служение. Мы верим в силу Твоего небесного служения на земле. Мы верим в силу Твоего небесного служения на этой земле. Мы верим, что все возможно. Все возможно с Тобой, все возможно в Тебе, все возможно Духом Святым. Мы верим. И мы принимаем, что Ты служишь каждому из нас лично прямо сейчас. Прямо сейчас от престола благодати мы принимаем. Мы принимаем, что Дух Святой, Дух истины прямо сейчас устраняет всякий симптом лжи в нашем теле, устраняет всякую болезнь и немощь, которая не является нашим наследием, не является тем, для чего мы искуплены, но является тем, от чего мы искуплены. Мы принимаем торжество истины нашем теле. Прямо сейчас мы берем власть над всякой болезнью и немощью, над всяким недостатком в нашем теле во имя Иисуса. И приказываем оставить наше тело во имя Иисуса. В наших телах все цело, ничего не сломлено, нет скудости, нет недостатка в наших телах, но все истинно и целостно. Во имя Иисуса мы принимаем. И да исполнят наши тела свое предназначение во имя Иисуса. Спасибо тебе, Дух Святой. Спасибо тебе за то, что прямо сейчас силой твоей устраняется всякое препятствие. Устраняется всякая болезнь, всякая немощь во имя Иисуса, да торжествует истина. Спасибо тебе, Дух Святой, за то, что прямо сейчас наводится порядок и в душе. Да, Господь, свет великий досияет в душе каждого присутствующего. Пусть светом Твоим прямо сейчас всякая тьма уходит, всякое невежество. Всякая бессмысленность и бесполезность, и я высвобождаю каждого присутствующего от всякой тьмы и лжи во имя Иисуса. Я связываю всякий лживый дух во всяком его проявлении и приказываю оставить прямо сейчас. Прямо сейчас да уходит тьма, да уходит невежество во имя Иисуса. Дух Святой, спасибо тебе за свет великий, который сияет в душе каждого присутствующего. Устраняй всякую тьму, бессмысленность, бесполезность. Спасибо тебе, Дух Святой, за Божий порядок, за свет великий, за путь жизни, по которому нам идти. Спасибо тебе за то, что ты устрояешь каждую секунду и минуту, устраняя всякую бессмысленность, бесполезность во имя Иисуса. Мы принимаем, принимаем, да торжествует истина, и да будет все истинное, ничего кроме истины. Мы принимаем. Спасибо тебе, Дух Святой. Мы благодарны тебе, Иисус, за твое небесное служение. И спасибо тебе за то, что дети наши да будут научены тобой, да будут наставлены на путь истины, Духом твоим святым. И мы верим и принимаем, что дети наши да вовеки не уклонятся от своего призвания и да исполнит его во всей полноте, без всякого недостатка. Мы посвятили наших детей тебе, Иисус. Твоему служению, Твоему царству, Твоему господству и господству, Иисус. Господствуй и дай нам мудрости, чтобы не мешать всему Твоему, которое происходит в жизни наших детей. Помоги нам быть благословением для наших детей, чтобы Твоя воля исполнилась во всей полноте без всякого недостатка. А мы разрушаем все, что мы сами планировали для них без Тебя. Мы разрушаем это во имя Иисуса. Да не будет суеты в жизни наших детей. Да не будет суеты в жизни членов нашей семьи во имя Иисуса. Всякое пророчество, которое мы говорили на них, без воли Твоей мы разрушаем во имя Иисуса. Да исполняется истина в жизни наших детей. Спасибо Тебе, Дух Святой. Плени наших детей. Направляй их, веди их, да не будут они в суете, да не будут они в миру суеты во имя Иисуса, и да свет великий сияет в них. Расставь порядки ценностей, чтобы они видели истину и что ложно во имя Иисуса. И да сияет свет великий, да будет ревность о истине в их духе, душе и теле во имя Иисуса. Мы благословляем наших детей, благословляем наши семьи, благословляем служителей, благословляем каждую церковь во имя Иисуса. И да торжествует истина в столпе истины на этой земле, в Церкви Божией во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты наводишь порядок в жизни каждого из нас, готовя нас к встрече с Тобой. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что Ты не оставил нас в невежестве в отношении истины и открыл нам обилие мира и истины. Мы принимаем Твое обилие мира и истины. И благодарны Тебе, Господь, за то, что Дух наш наполняется Твоим обилием мира и истины. И свет великий устраняет всякую тьму во всяком ее проявлении, да не будет ее вовеки во имя Иисуса. И мы верим, Иисус, что Ты помазан для каждого из нас, что мы больше никогда не оставались прежними. Мы верим, что Ты помазан для каждого из нас, чтобы мы были благословением для многих народов, чтобы мы исполнили свое призвание во всей полноте, без всякого недостатка, и чтобы мы помогли многим народам исполнить Божий план и Его намерение. Поэтому прямо сейчас мы соединяемся с Божьим небесным обеспечением для каждого из нас лично, чтобы исполнить все, к чему призваны, во всей полноте, без всякого недостатка. И мы берем семя веры, которое Бог дал нам для сеяния, и дает обилие посеянному. Благословляем свое финансовое семя и говорим: стократный урожай для обеспечения Божьего плана и Его намерений. Поднимайся во имя Иисуса и приходи в житницы, и приходи в кладовые. Да будет исполнена воля Божья во всей полноте, без всякого недостатка. Да не будет скудости, да не будет долгов, да не будет безуспешности во веки во имя Иисуса. И да будет исполнено все, к чему мы призваны, во всей полноте, без всякого недостатка. Спасибо тебе, Иисус, за то, что истина твоя торжествует в каждой сфере. Мы так благодарны тебе за то, что Дух истины направляет наши мысли, слова и действия в соответствии с твоим планом и с твоим намерением для нашей жизни назначены. Во имя Иисуса. Аминь.